понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Я еще раз напоминаю, бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 169 26. Уважаемые радиослушатели, по этому номеру вы также можете предлагать редакции темы, которые нам, по вашему мнению, стоит обсудить в эфире. Ждем ваших звонков и начинаем нашу программу.
Прямой эфир.
Итак, сегодня говорим о цене нефти и о том, как цена нефти повлияет на выполнение бюджета Российской Федерации и, соответственно, на то, каким образом будет финансироваться Крымский полуостров, поскольку мы знаем, что Крым – это дотационный регион. Он был таковым, когда Крым был украинским, и после аннексии Крыма он все так же остается дотационным. В Старый Новый год вечером 13 января цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent опустилась уже ниже $30 за баррель. Зафиксировано сначала 29,99, потом 29,95. Потом был так называемый отскок до $30.03. При этом основной источник дохода российского бюджета, а это нефть марки Urals, традиционно стоит на пару долларов дешевле. Месяц назад глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что у правительства нет плана выполнения российского бюджета при цене нефти ниже $35 США. То есть уже бюджет оказывается... нет плана выполнения такого бюджета при цене ниже $30. В российском Кабмине готовят кризисный план, как сбалансировать государственные финансы при цене в $25 за баррель. И при этом ряд международных банков публикует прогнозы о возможном падении цены нефти до $10 за баррель. Далее наш сюжет о том, почему дешевеет нефть.
Репортаж.
За полтора года нефть подешевела более чем на 70%. Сланцевая революция, снятие санкций с Ирана, замедление китайской экономики – это основные причины обвала цен, говорят эксперты. Предложение стало превышать мировой спрос. Российский экономист Сергей Хистанов считает, что основной пик падения уже пройден.
На рынке возникло избыточное предложение. Драматизировать ситуацию тоже не стоит. Большую часть возможного падения нефть уже прошла. Чем ниже текущая цена, тем меньше потенциал дальнейшего снижения.
Бюджет Российской Федерации составлен из расчета $50 за баррель. Цена на нефть уже ниже. Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предостерег от наращивания государственного долга. Он считает, что бюджету предстоит адаптироваться к низким ценам на нефть.
Если в нынешних условиях предприятия, частный сектор в основном адаптировался к новым условиям, то как раз бюджет и государственные компании, государственный сектор, он еще должен к этим новым условиям адаптироваться.
Жить по средствам соотечественников призвал и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Если цены на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах. Основной вопрос сейчас – это выбор наиболее эффективной формы оптимизации бюджета. Жить надо посредством. Уменьшение расходов на государственный аппарат.
Последние три года цены держались на уровне свыше $100 за баррель. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
И мы продолжаем нашу программу. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. И сейчас с нами на связи эксперт, партнер консалтинговой компании «Рус Энерджи» Михаил Крутихин. Доброе утро, Михаил. Слышите ли вы нас?
Я слышу. Доброе утро.
Итак, главный вопрос, который, наверное, интересует и наших крымских радиослушателей. При таком падении цены на нефть, будет ли у России возможность содержать Крым?
Ну, мы видим, что... все ассигнования будут урезаться, за исключением социальных, как говорит правительство, и расходов на оборону и на поддержание в стране порядка, то есть на полицейские силы и спецназы всевозможные. Там не указано ни Крым, ни инвестиционные проекты, ни забота о бюджетниках, так что в первую очередь, я думаю, будут страдать очень большие расходы, которые идут в регионы. А регионы и российские, и теперь новый российский регион Крым и Севастополь, они будут страдать точно так же, как и остальные.
Хорошо, если посмотреть на динамику, вот у меня есть данные, что в 99-м году доля нефти, нефтепродуктов и газа в российском экспорте составляла почти 40%, вот у меня написано 39,7%, в 14-м году почти 70%, 69,5%. Почему такой дисбаланс? Россия стала меньше экспортировать или стала больше экспортировать нефти, газа и нефтепродуктов?
Дело в том, что действительно Россия стала больше экспортировать и нефти, газа, нефтепродуктов, и меньше экспортировать остальное, то есть продукцию машиностроения. Никому не нужны сейчас российские станки, автомобили. Нужно сырье. И постепенно под воздействием высоких цен на это сырье, действительно есть такое выражение, что Россия села на иглу, на эту нефтяную иглу. Как сказал президент недавно, был очень велик соблазн тратить эти деньги на текущие расходы, не заботясь о развитии других отраслей промышленности, которые могли бы тоже сделать вклад в экспортный потенциал.
Хорошо. Какой будет стратегия России, по вашему мнению, в 2016 году? Есть мнение, рынок может регулироваться либо по желанию продавцов, либо по желанию покупателей. Насколько я сейчас понимаю, в основном цену диктуют покупатели, поскольку спрос ниже, чем предложение. Так Россия будет снижать темпы и, например, стараться, чтобы цена на нефть выросла, или наоборот, не снижать темпы продажи и темпы добычи, объемы добычи нефти, чтобы сохранить свою долю на рынке?
А вот здесь Россия ведет себя точно так же, как другие страны, которые экспортируют нефть. Россия стремительно, насколько может стремительно, увеличивает добычу. В прошлом году на 2% повысилась добыча, почти на 2%. А экспорт нефти и нефтепродуктов возрос на 26%, поскольку внутреннее потребление очень серьезно упало, и в стране наступает рецессия. Так что Россия – это одна из тех стран, которые сильно воздействуют на повышение нефтяных, на понижение нефтяных цен, поскольку выбрасывают на рынок все больше и больше нефтяного сырья. Я думаю, это продолжится и дальше, поскольку вот вчера в интервью министра энергетики России объявил, что по данным нефтяных компаний экспорт увеличится в текущем году, а добыча останется примерно на уровне 2015 года.
Сейчас основные факторы, как по крайней мере вот передавал телеканал «Дождь», они собрали основные факторы, влияющие на цену нефти, это сланцевая революция, это снятие санкций с Ирана и, соответственно, возможность того, что Иран может увеличить экспорт на 1 000 000 баррелей в сутки, а также замедление китайской экономики. Насколько, как вам кажется, эта тенденция будет длительной и можно ли вообще предполагать уход мировой экономики от такого массового потребления нефти, нефтепродуктов?
Да, я думаю, нам придется жить еще не один год в условиях низких цен на углеводородное сырье, на нефть и газ. Мы как-то считали год тому назад, у нас получалось, что в течение ближайших 2 лет нефть должна оставаться по цене в коридоре со средним показателем где-то $45 за баррель марки Brent. Но мы уже видим, что, скорее всего, этот горизонт придется отодвигать дальше. И многие экономисты уже ведут расчеты на период до 2025 года. И сейчас, судя по всему, мы находимся вот в нижней части этого коридора с ценами около $31 за баррель. Не исключено, что будет такой радостный всплеск, нефть пойдет вверх в цене. Но это будет недолго, поскольку снова она вернется к какому-то среднему положению внутри этого коридора.
Насколько реалистичен сейчас российский бюджет, сверстанный под цену в $50 за баррель, кстати, как вам кажется? Или его придется переверстывать?
Он и сейчас абсолютно нереалистичен, и был нереалистичен, когда его готовили. Вчера российские руководители признали, что свести его без дефицита удастся только при цене нефти $82, а не 50. А российская марка Brent торгуется еще и с дисконтом по отношению к российской марке Urals. Торгуется с дисконтом по отношению к Бренту. То есть сейчас она продается где-то по 28 примерно долларов за баррель. В таких условиях бюджет свести совершенно не удастся. Придется не просто экономить. Я подозреваю, что у правительства будет сильное желание, невольное желание увеличить объем денежной массы, напечатать больше рублей, и даже по некоторым подсчетам уже есть прикидка, сколько потребуется этих новых рублей, примерно 5 триллионов, и это будет означать очень серьезную инфляцию, повышение цен потребительских и более тяжелое положение всех российских жителей.
Михаил, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я напоминаю нашим радиослушателям, что с нами на связи эксперт, партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. И у нас на связи жительница Крыма, у которой есть к вам вопрос, Михаил. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Наташа.
Да, вы из какого города?
Я не из города, я из села. У нас Межводное, Черноморский район.
Очень хорошо. И у вас есть к эксперту вопрос. Пожалуйста, задавайте.
Да. Почему говорят, что Крым – дотационный регион? Я согласна, сейчас нам помогают. Но Крым за этот год заработал, собрал налогов 36 миллиардов рублей. 12 отдали в федеральный бюджет, 24 осталось на Крым. Да, что-то там будут на дороге, на все такое давать. Но вот все время и Украина всю жизнь кричала.
Ну, логично.
Нету у Крыма денег. Я считаю, что это брехня.
Я вас понял. Спасибо вам за вопросы. Так, Михаил, можете ли вы ответить?
Ну, в России очень немного регионов, которые можно назвать недотационными. Это в основном, ну, например, Ханты-Мансийский автономный округ или Ямало-Ненецкий автономный округ, где добывают нефть и газ, и где доходы, разумеется, гораздо больше, чем расходы на социальные нужды и вообще бюджет этого региона. Большинство российских территорий остаются дотационными. Разумеется, я думаю, Крыму тяжело тут соревноваться, например, с Чечней, где дотации из федерального бюджета в расчете на одного человека в 48 раз больше, чем дотации на другой какой-нибудь южный регион, например, на Ставропольский край. Думаю, что и в Крыму та же самая ситуация. Доходов очень немного по сравнению с расходами.
А основные расходы – это, соответственно, социальная сфера, пенсии, содержание армии, полиции и так далее, да?
Ну, разумеется, как и во всех регионах. А промышленности, как мы знаем, в Крыму весьма и весьма немного. Судостроение, которое могло что-то давать, оно дает практически близкую к нулю доходность. А нефтегазовая отрасль, она тоже находится в тяжелом положении. Едва-едва хватает нефти и газа для того, чтобы часть потребностей самой территории сводить с большим трудом, поэтому приходится сидеть на дотациях из федерального бюджета, а дотации эти не так велики и будут сокращаться и дальше.
Кстати, вот у меня по этому поводу еще один к вам вопрос. По данным Радио Крым Реалии, Крыму в этом году необходимо 43,46, почти 43,5 миллиарда рублей дотаций. А Севастополю, как отдельному региону, еще 8,8 миллиардов. Будут ли у России такие деньги? И откуда она их, по сути, будет брать? Это золото, валютные резервы, фонд национального благосостояния? Откуда это возьмется?
Ну, мы опять-таки видим, что доходов все меньше и меньше. Приходится урезать гигантские политические проекты, приходится урезать расходы на все буквально. Вот сейчас про предложение урезать уже бюджет, который составлен на 10%, это будет далеко не последнее урезание. И я сильно опасаюсь, что таких денег в бюджете может просто не найтись. Если брать заимствование из золотовалютных запасов, так называемого суверенного накопленного фонда, то на потребности всей страны нужно так много, что этого фонда хватит от силы на 2 года.
Ну, то есть его удастся размазать разве что очень тонким слоем, извините за такую аналогию, да?
Да, или бросить на то, на что правительство считает нужно бросать в первую очередь. Это на полицейские силы и на силы вооруженные.
Хорошо, и тогда следующий к вам вопрос. Поскольку заявлено, во-первых, строительство транспортного моста через Керченский пролив и, соответственно, достройка ниток энергомоста, будут ли у российского бюджета, у Российской Федерации деньги на то, чтобы это сделать? Или Крым так и останется в состоянии, ну, вот этого же блэкаута или недостатка электроэнергии?
По поводу моста через Керченский пролив у меня есть очень большие сомнения. Ну, во-первых, как практика показывает, быстро строить гигантские проекты, ну, пока еще не научились. И тем более не научились их строить с минимальными затратами, поскольку на любые инфраструктурные проекты контракты, на которые обычно достаются приближенным к Кремлю подрядчикам, сметы составляются так, что они примерно в 2,5-3 раза больше на затрат на аналогичные проекты в любой стране, от европейской до африканской. Так что надо учитывать еще и коррупционный фактор и завышение вот этих смет в интересах подрядчиков. Боюсь, что в ближайшее время эти проекты мы эффективными назвать не сможем.
Ясно. Ну что ж, Михаил, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Я напоминаю нашим радиослушателям, что с нами на связи партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. И сейчас у нас на связи еще один эксперт из Москвы, директор экономической экспертной группы, член экономического совета при президенте Российской Федерации Евсей Гурвич. Доброе утро, Евсей. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
Ну вот мы обсуждаем падение цены на нефть, ну скажем так, продолжающийся тренд, и к вам у меня вопрос, как вы считаете, при таких ценах на нефть сможет ли Российская Федерация использовать нефть, газ в качестве политического инструмента решения политических вопросов в Европе, в Украине, в других регионах?
Ну, нефть никогда не могла использоваться в качестве политического инструмента, поскольку это биржевой товар, и если мы не поставляем нефть, то ее поставляют другие, это просто невозможно. Газ другая ситуация, поскольку отчасти из-за того, что газ, большая часть газа поставляется по трубопроводам, здесь связаны между собой поставщик и покупатель. Поэтому это иногда может использоваться, но я думаю, что ситуация здесь определяется не ценами на газ, а спросом, балансом спроса и предложения, появлением, все большим развитием поставок сжиженного газа, развитием трубопроводных систем и так далее.
Хорошо. Насколько мы знаем, цена газа для Украины по формуле, записанной в контракте 2009 года еще, привязана к цене нефти марки Brent, еще к мазуту и ряду факторов. Мы не сможем на радио полностью произнести эту формулу, потому что она зубодробительная. Как вы считаете, какими будут взаимоотношения в области цены на газ? Когда можно ожидать, например, очередного подешевления и будет ли оно?
Ну, это зависит от того, как происходит усреднение этих цены на нефть в этих формулах. Если оно производится поквартально, то да, в четвертом квартале цена была ниже, чем в третьем квартале. Соответственно, надо смотреть, с каким лагом происходит.
Смотреть на лаг, с которым происходит усреднение цены.
В четвертом,
С учетом того, что сейчас нефть уже там марки Brent пробила там отметку $30 за баррель, и некоторые инвестиционные банки говорят о сценарии, что возможно подешевление вообще до $10 за баррель. Означает ли это, что бюджет Российской Федерации похудеет еще и от снижения газовых доходов, раз уж они взаимосвязаны?
Да, конечно же, если будет дальше падать цена на нефть, то будет снижаться и цена на газ. Но в структуре доходов бюджета нефть имеет гораздо больше удельный вес, чем газ.
Нефть имеет больше удельный вес. Я напоминаю нашим радиослушателям, что с нами на связи два эксперта. Евсей Гурвич, директор экономической экспертной группы и член экономического совета при президенте Российской Федерации, и партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Евсей, как вы считаете, будут ли у России деньги на глобальные проекты, на масштабные проекты, например, строительство моста через Керченский пролив и новых энергониток в Крым?
Ну, понятно, что расходы будут сокращаться. А сейчас, судя по всему, будет бюджет уже перестраиваться, исходя из цены 40, средней годовой цены $40 за баррель вместо $50 за баррель. Уже объявлено, что будут сокращаться расходы на 10%. Но, естественно, что проекты, связанные с Крымом, они имеет особый статус, по ним будет приниматься особое политическое решение.
То есть решение, сказать, какое решение будет политическим. Да, спасибо огромное. Наша программа заканчивается. Я напомню, это радио «Крым Реалии». С вами был Павел Новиков. Слушайте нас каждое утро и каждый вечер. 8.35 и 18.30 по Киеву, 9.35 и 19.30 по крымскому времени. Не забывайте звонить на бесплатный и анонимный номер телефона 8 800 169 26. По этому телефону вы можете предлагать темы для наших программ. Услышимся!